Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Катынский лабиринт. Автор первой книги о Катыни, выпущенной в открытую печать в Советском Союзе, Владимир Абаринов, рассказывает о своей работе в советских архивах. Как сербский парламент обсуждал массовый расстрел боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Продолжение цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Свердловской области. И «Наука». Завершение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российские и польские премьер-министры почтили в среду память 22 тысяч польских военнослужащих, расстрелянных советскими войсками 70 лет назад в Катынском лесу. Владимир Путин не принес извинений за это массовое убийство, совершенное страной, правопреемницей которой стала Россия, но дал политическую и правовую оценку этой темной странице советской истории, которую Кремль долгие годы пытался скрывать. Первой книгой о Катыни, которая была выпущена в открытую продажу в Советском Союзе, была книга Владимира Абаринова «Катынский лабиринт». Владимир, расскажите о предыстории этой книги.
В эпоху Горбачевской перестройки и гласности я работал в литературной газете, в отделе зарубежной культуры, занимался очень много англоязычной литературой, публикациями. Тогда можно было многое публиковать. Там публиковали Орвала, Бёрджеса и так далее. Все это было первый раз в Советском Союзе. И в том числе я занимался кино, кинематографом. Вот. А польское кино – это моя давняя любовь. И по этим делам я довольно часто бывал в Союзе кинематографистов. Ну, я сам закончил в ГИК, и как бы это был мой почти родной дом. А если вы помните, в Союзе кинематографистов примерно в 86-м, 87-м, 88-м годах там образовалось такое либеральное руководство во главе с Андреем Смирновым. И это фактически была крыша для российских реформаторов, для советских реформаторов, которая потом закончилась Первым съездом народных депутатов. Вот это все начиналось там, под крышей Союза кинематографистов. Там очень много было всякого интересного, интересных мероприятий. И одним из мероприятий был такой круглый стол советских, польских историков и кинематографистов на тему «Белые пятна в советско-польских отношениях». Я пришел туда как корреспондент литературной газеты, я записал эту дискуссию, и потом относительно небольшой отрывок я опубликовал в газете. И вот это, пожалуй, было первое вообще в советской прессе упоминание о Катыни. Эта тема была совершенно закрыто до сих пор. Во всяком случае, это было такое объективистское, что ли, сбалансированное упоминание, когда советская официальная версия, версия так называемой комиссии Бурденко, была поставлена под сомнение. И с этого началось, потому что литературная газета в то время была очень популярна, популярным изданием. Достаточно сказать, что был период, вот как раз этот период, когда у нее тираж был 6,5 миллионов экземпляров, но это немыслимый тираж по нынешним временам. Поэтому на каждую свою заметку мы получали просто сотни писем со всего Советского Союза. И вот после этой публикации мне начали носить эти письма просто мешками каждый день. И я понял, что пора заниматься Катынью всерьез. И фактически первый шаг – это было как бы чтение и изучение этих писем. В конце концов, одно из этих писем навело меня на очень точный след. Его написал человек по фамилии Лукин, который в 40-м году служил в конвойных войсках НКВД и участвовал в конвоировании польских военнопленных. Он категорически отрицал факт расстрела, но дело в том, что в этом письме было точное указание на номер воинской части. С этим номером я пошел в закрытый архив, я добился допуска к этим архивным фондам, потому что у меня в кармане было удостоверение корреспондента литературной газеты, и это удостоверение в то время открывало почти любые двери. И с этого все началось. Эта работа заняла в конечном итоге 3 года. Потом я пошел в другие архивы, я стал искать свидетелей, я ездил к этим свидетелям. В общей сложности 3 года.
Давайте послушаем фрагмент послесловия к польскому изданию этой книги.
В архиве, где я искал документы о Катыни, полагалось все выписки делать в специальную тетрадь с пронумерованными страницами, чтобы нельзя было вырвать и унести часть записей. После занятий тетрадь надлежало сдавать на хранение работникам архива, которые внимательно просматривали записи, выясняя, не содержат ли они государственную тайну. Лишь после такого просмотра тетрадь можно было забрать домой. Но мне вся эта морока сильно осложняла работу. К тому же я был почти уверен, что Катынское дело дело, по-прежнему составляет государственную тайну. Узнать это было неоткуда, ведь перечень гостайн тоже был гостайной. Поэтому я царапал свои заметки на клочках бумаги, а клочки совал в карман. Все мое катынское досье состояло из кучи бумажных обрывков, в которых я потом с трудом мог разобраться.
«Катынский лабиринт», автор Владимир Абаринов. Владимир, вы точно знали, что искать в архивах, или вас навели на путь какие-то документы?
Ну, я понимал, что до самых главных документов я не доберусь. Рядом со мной, как бы параллельным курсом, работали другие люди. Люди, которые имели официальный статус как бы историков, академических институтов, они обивали пороги Старой площади, обивали пороги ЦК КПСС, международного отдела, других отделов, и пытались добраться до этих самых главных документов, которые сейчас уже опубликованы. У меня таких возможностей не было. И я понимал, что вряд ли эти документы покажут, потому что я видел безуспешность этих попыток. Но я знал, в юриспруденции существует термин «совокупность косвенных доказательств», когда сумма косвенных доказательств – это все равно, что прямое доказательство. И я пошел вот по этому пути, по обходному пути. Я работал с архивным фондом Нюрнбергского процесса, рабочими документами советской делегации на Нюрнбергском процессе. И очень много оттуда извлек. Я работал с другими, как бы периферийными по отношению к Катыни, документами. И вот из этих отдельных фрагментов информации сложился вот этот пазл, сложилась общая картина. Я не знал, у меня, честное слово, не было никакого предубеждения, готового мнения никакого. Я честно разбирался, честно взвешивал, честно сопоставлял факты. На самом деле, в этой книге довольно много информации, которая потом не подтвердилась. Но я считал необходимым ее все равно опубликовать. Информация, которая исходила прежде всего от людей, которые были очевидцами того или иного эпизода вот этой катынской эпопеи. Вот, потому что она же имеет много этапов. Первый – это непосредственно события, да, непосредственно ликвидация польских пленных в 40-м году, весной 40-го года. Второй этап – это фальсификация советской версии 43-44 год, комиссия Бурденко. Третий этап – это подготовка к Нюрнбергскому процессу, к тому, чтобы как бы официально подтвердить вину немцев в таком авторитетном судейском ареопаге, как Нюрнбергский процесс. И там, значит, на Лубянке готовили свидетелей, работали с ними, с этими свидетелями. Ну и потом все, значит, рабочие документы и протоколы допросов свидетелей по Катынскому делу в Нюрнберге, в том числе и свидетелей защиты, потому что немецкая сторона представила своих свидетелей. Это, конечно, до меня это ничего не публиковалось в Советском Союзе.
Тем не менее, вот на каком этапе вы поняли, что это все-таки не дело рук немцев?
Ну, конечно, сомнения были с самого начала, просто были логические нестыковки, хотя сторонники этой версии находят довольно замысловатые объяснения, почему расстреляли немцы, а не наши. На самом деле, как бы, это противоречило просто обыкновенной логике, по многим причинам, в которые, может быть, сейчас не имеет смысла углубляться. Но решающим, на самом деле, было письмо этого капитана Лукина, с которым я пошел в архив, и после очень долгого, очень тщательного изучения документов этого архива я восстановил маршруты конвоирования этих военнопленных, и все они как бы сходились там, где потом были обнаружены трупы.
Еще один отрывок из книги Владимира Абаринова «Катынский лабиринт».
Откроем теперь книгу приказов по 136-му батальону за 40-й год. 14 марта командир батальона, полковник Межов, убывает в служебную командировку в штаб 15-й бригады, дислоцированной в Минске, по вызову. 18 марта возвращается в Смоленск и в тот же день уезжает в Козельск. 18 же марта в Козельск отправляются диспетчер батальона «Горячка», помкомзвода «Плохотный», политрук «Зуб» и команда из 48 человек во главе с командиром 2-й роты лейтенантом Ходченко. Днем позже команда из 45 человек, старший комвзвода «Неделька», а еще через 10 дней команда из 12 человек, старший старшина Афанасенко. За время пребывания в Козельске полковника Межова, в Смоленск он вернулся 14 мая, организовано 9 конвоев. Из них 3 в Юхновский лагерь, 2 в Смоленск, 1 из Смоленска в Козельск и 3 по маршруту Козельск-Гнездово, отправившиеся 8, 16 и 17 апреля. В окрестностях Гнездова, как известно, никакого лагеря не было, зато был и есть Катынский лес, вернее, та его часть, которая называется Козьи горы, где и были впоследствии обнаружены массовые захоронения польских военнопленных.
Володя, как вам вам кажется, почему эта тема до сих пор вызывает столь бурные эмоции в России? Вот, например, Владимир Путин не смог принести извинения за это преступление 70-летней давности. Почти как сербский парламент за расстрел в боснийском городе Сребреница 5 лет назад, но об этом мы будем говорить позже.
Ну, потому что она вписана, она вмонтирована вообще как бы в более общий общественный дискурс, связанный с оценкой сталинизма, с оценкой, значит, периода репрессий. И, кроме того, эта тема корреспондирует с темой, значит, взаимоотношений России с внешним миром, прежде всего с Западом, с Европой. Эти темы всегда очень остро, на самом деле, стояли в России, и не только при советской власти. И все мы знаем, как там еще на заре российской государственности, еще в Московском царстве относились к чужеземцам. И вот эта легенда о польской интервенции, о том, что поляки посадили своего царя на престол, на самом деле, это, конечно, легенда. Но она тянется с тех пор. Все знают эту оперу «Иван Сусанин», которую сейчас переименовали в «Жизнь за царя». Это очень важная, очень серьезная, очень принципиальная дискуссия, и Катынь просто один из элементов этой дискуссии.
Мы беседовали с автором книги «Катынский лабиринт» и нашим корреспондентом в Вашингтоне Владимиром Абариным. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мунира Субашич, боснийская мусульманка, в 1995 году потеряла в Сребренице мужа и сына. Сейчас она живет в столице Боснии, Сараево, и состоит в группе «Матери Сребреницы».
Я разочарована, и через 15 лет они не могут назвать эти убийства своим именем. Геноцид не просто преступление, а в Сребренице был совершен геноцид. Международный суд в Гааге решил, что это был геноцид. Мы, матери, жертвы этого геноцида, знаем это. Позор, что у некоторых парламентариев Сербии нет совести, и у них никогда ее не будет. Я поздравляю тех членов парламента, кто говорит правду. Именно с ними мы можем идти вместе на пути к членству в Европейском Союзе.
Чтобы понять, почему принятая на прошлой неделе резолюция сербского парламента, осуждающая расстрелы в Сребренице, но не называющая их геноцидом, как это сформулировал Международный суд в Гааге, продолжает вызывать столь неоднозначную реакцию и в Боснии, и в самой Сербии, надо посмотреть на то, как развивались дебаты между парламентариями. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги следила за выступлениями политиков.
Президент Тадич в 2005 году на десятилетие трагедии побывал в Сребренице и от имени сербского народа извинился за совершенные там преступления. Однако тогда сербский парламент не был в состоянии принять уже подготовленную декларацию. Через 5 лет это удалось, но сам ход 13-часового бурного обсуждения в парламенте и лишь незначительный перевес при голосовании показали, что Сербия так и осталась глубоко расколотой на тех, кто в состоянии признать, что сербы совершили военные преступления в Сребренице, на тех, кто это преступление готов назвать геноцидом, и тех, для кого убийство около 8000 боснийских мусульман в небольшом шахтерском городке либо вовсе не было, либо оно было, но как нормальный эпизод войны. Проект декларации подготовила правящая в Сербии коалиция. Вот как выглядели дебаты в сербском парламенте. Представительница демократической партии Нада Колунджия.
Мы должны сказать, Сербия не стоит за теми, кто совершил это преступление. Сербия не делает разницу между жертвами. Сербия одинаково ценит каждую жертву, выражая прежде всего глубокое сострадание жертвам с другой стороны. Я хочу перефразировать Голду Мейер, которая сказала: «Мы простим им то, что они сделали нам, но мы не должны простить тем, кто это совершил, скрываясь за нашим национальным именем».
Йован Павлович из консервативной демократической партии Сербии защищает тезис, что нельзя разделять жертв по национальному признаку, и поэтому нужно было принять какую-то общую декларацию, осуждающую все военные преступления, совершенные бывшей Югославией.
Текст таков, да, дели жертвы.
Этот текст разделяет жертвы гражданской войны в бывшей Югославии и ссорит народы. Декларация неприемлема, потому что в ней ни одним словом не осуждаются преступления против сербского народа, который в этих войнах пострадал больше всех.
Ему ответил социал-демократ Жарко Корач.
Мы здесь услышали, что разделяем жертв по национальному признаку. Скажу открыто, такое утверждение лицемерно. Ведь эти жертвы стали жертвами именно из-за своей национальности или религии. Бессмысленно говорить, что мы их разделяем, когда они в этом конкретном случае, в Сребренице, были убиты только потому, что принадлежали к другой нации или религии. В случаях других преступлений, убийства сербов, национальность также была важнейшим элементом их страшной смерти. Другой аргумент, который часто приводится, нужно якобы принять одну общую декларацию, которую осуждала бы все преступления. Это, конечно, возможно. Нет такого парламента в мире, который не согласился бы принять такую декларацию. Разве нормальный человек откажется осудить преступление? Однако такой принцип морального универсализма создает одну проблему. Вы имеете на это право в том случае, если вы уже вынесли свое осуждение по отношению ко всем конкретным преступлениям. Мне кажется крайне странным то, что такую общую декларацию поддерживают те наши политики, которые до сих пор никогда не упоминали сербские преступления. Другими словами, какое они имеют право осуждать все преступления, если никогда не осуждали преступления, которые были совершены от имени нашего народа?
Активнее всего против принятия декларации о Сребренице выступала националистическая радикальная партия. Ее представительница Марина Рагуш прямо утверждает, что войска боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича никаких преступлений в Сребренице не совершили. Это выдумки и подставки западных разведок.
Для нас из сербской радикальной партии важно оставить своим потомкам следы сопротивления этой западной оккупации. Почему им так важно было выделить Сребреницу? А потому что Сребреница то же самое, что и Маркалей, что и Рачак. Для некоторых это служит оправданием самых чудовищных преступлений, совершенных против сербов в 20 и 21 веке. Нужно подумать о том, что мы сегодня оставляем как свое наследство.
Поясню. Депутатка говорит о массовых убийствах в Сребренице, на рынке Маркалев Сараево и в албанской деревне Рача Косово, как о инсценировках убийств. Дескать, это было сделано для того, чтобы обвинить в них сербов. Популярным среди сербов является аргумент, что, признавая военные преступления отдельных лиц или групп соотечественников, целый народ берет на себя вину. Тем более в случае признания геноцида. Жарко Корач.
Часто здесь упоминается, что парламентской декларацией осуждается сербский народ и что целые поколения будут потом страдать под этой тяжестью. Звучат аргументы, что суд может поменять свое мнение, и даже приводится пример Джордана Бруно. А как мы можем знать, как будут относиться к Сребренице будущие поколения? Не исключено, что те, кто будет вместо нас сидеть в парламенте, в один прекрасный день намного жестче осудят это преступление, этот геноцид. Я выступаю за то, чтобы наша декларация была намного острее и яснее. Однако мне ясно, что в данный момент этот текст максимум, который правящая коалиция могла бы предложить, чтобы достичь консенсуса в своих рядах. С другой стороны, нельзя ожидать, что за декларацию будут голосовать те, кто в парламенте совершенно открыто утверждают, что Ратко Младич является героем. Всем нам известно, камеры это увековечили, и сотни миллионов людей увидели кадры, на которых Младич после захвата Сребреницы говорит: «Я этот город отбил у мусульман и дарю его сербскому народу». Именно Младич заявил, что он это сделал во имя всего сербского народа. Сребреница — это тяжелое преступление, квалифицированное судом как геноцид. Факт, что Сребреница стала символом войны в бывшей Югославии. И мы не можем убежать от истины, что в резолюции Европейского парламента требуется, чтобы 11 июля все государства провозгласили днем памяти жертв Сребреницы. А мы это требование в свою декларацию не включили.
Еще один представитель радикальной партии Душан Марич утверждает, что если и были убиты мужчины и мальчики Сребреницы, то только потому, что они воевали с оружием в руках. А геноцида, по его словам, и быть не могло, так как генерал Младич пощадил женщин и детей.
Если бы Радован Караджич и Ратко Младич хотели уничтожить мусульманское население в Сребренице, они бы прежде всего уничтожили самую жизненно важную и продуктивную часть мусульман. Убили бы женщин и детей.
Убили бы жены и детей.
Лидер оппозиционного социал-демократического союза Жарко Корач.
Если то, что произошло в Сребренице, было героическим поступком, почему тогда ночью трупы бульдозерами перемещали из так называемых первичных мест захоронения во вторичные? Если этими убийствами можно гордиться, то почему виновникам не встать перед камерами и не заявить? Это было оправдано. Почему трупы были скрыты? Если главный автор Ратко Младич гордится тем, что сделал, почему он скрывается?
Декларация с осуждением тяжелейшего преступления, совершенного в Сребренице, была принята лишь с незначительным перевесом голосов сербского парламента. Однако самим ее принятием, хоть и без упоминания слова «геноцид», Сербия сделала значительный шаг для разрыва со своим военным прошлым. Так считает сербская правозащитница Наташа Кандич.
Наше государство признало этот геноцид, признало свою ответственность. Правда, оно не употребило слово «геноцид», а прикрыло его, но все равно это уже достаточный шаг. Он будет принят как исполнение обязательства, вытекающего из приговора Международного суда ООН. По моему мнению, то, что Сербия признала геноцид Сребреницы, повлияет на настроение в стране. Думаю, что текст декларации – это максимум, который может принять сербская общественность. Народ тяжело перенес бы, если бы весь парламент занялся критическим пересмотром собственной ответственности, опасаясь, что Сербия пока еще к этому не готова.
Одной из целей осуждения трагедии Сребреницы и извинений перед жертвами было примирение в регионе. В Боснии этот шаг Сербии поддержали, хотя и посчитали не совсем искренним. Однако семьи жертв Сребреницы остались недовольны тем, что преступление декларации не названо геноцидом, и что генерал Ратко Младич все еще на свободе.
О дебатах в сербском парламенте рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Бишкеке в результате массовых беспорядков погибли, по уточненным данным, 47 человек. Об этом сообщают киргизские СМИ со ссылкой на главу Республиканского бюро судмедэкспертизы. Ранены сотни людей. Есть сведения о погибших и в других киргизских городах, где также произошли волнения. Киргизская оппозиция заявляет об уходе правительства в отставку и формировании новых органов власти во главе с экс-министром иностранных дел Розой Атунбаевой. Поступает сообщение о том, что президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул страну. Официально они не подтверждены. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти и оппозицию в Киргизии воздержаться от дальнейшего кровопролития и начать диалог. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский отверг выдвинутые против него обвинения в хищении нефти и отмывании денег. Выступая в среду в Хамовническом суде в Москве, Ходорковский заявил, что готов опровергнуть 12 тезисов, выдвинутых против него обвинением. Россия и Польша договорились о долгосрочных поставках российского газа до 2037 года. Об этом было заявлено по итогам переговоров в Смоленске между премьер-министрами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Туском. В среду в Смоленской области оба премьера приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих. В Братиславе сегодня прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителями Словакии. Медведев остановился в Братиславе перед поездкой в Прагу, где завтра должен быть подписан российско-американский договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Свердловской области. И «Наука». Завершение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Идея цикла «Российские регионы» – это анализ состояния отдельных районов, их экономики, качестве власти и настроения, в том числе протестного настроения общества. Сегодня речь пойдет о Свердловской области. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин, глава Свердловского отделения партии «Яблоко». Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Что происходит в настоящее время в Свердловской области с экономикой и качеством жизни?
Ну, Свердловская область в числе регионов, максимально затронутых новым этим кризисом, поскольку у нее металлургическая специализация, более половины промышленного производства приходится на металлургии. Старое советское понимание, что это регион тяжелого машиностроения, уходит в прошлое, потому что это тяжелое машиностроение наполовину умерло еще в 90-е годы. И да, если бы оно было живо, ситуация была бы еще сложнее, скажем так. Объем промышленного производства по итогам 2009 года сократился на 18%, это очень много, в стране минус 11%. Упали достаточно сильные инвестиции, но самое главное, что кризис этот привел к очень сильному росту безработицы в ее явных и скрытых формах. Почему? Потому что Свердловская область – это регион с очень старой системой индустриальных городов, среди которых очень много монопрофильных. У одной только Уральской горно-металлургической компании таких городов более десятков. Там старое оборудование, как правило, и в условиях вот такого кризиса эти города испытывают удар на себе существенно сильнее. Перед областью стоял, конечно, острейшая проблема роста безработицы, но ее попытались решить. По формальным критериям в Свердловской области уровень безработицы очень даже ничего, 8,6, ровно такой же, как в стране. Но это так называемые, конечно, лукавые цифры. Что было сделано? Фактически в очень жесткой форме был введен запрет на увольнение. Людей держали всеми возможными способами. Один из них так называемая неполная занятость, когда бизнесу просто не разрешали увольнять людей. И они либо в административных отпусках, чаще бесплатно, либо за очень скромные деньги в виде неполной занятости, что называется, красили заборы на предприятиях. И вот к этим 8,6% такой безработицы легальной по методологии МОД надо добавлять еще почти 6% неполной занятости. Но это еще не все. Более 6% всех занятых в области, это только по измерениям Росстата, по средним и крупным предприятиям, сидит на таких называемых общественных работах. Они финансируются из бюджета. Люди там как бы опять же красят те же заборы, и фактически, чтобы понять масштабы реальной безработицы, все эти цифры надо сложить, и мы выходим на уровень 20%. В скрытых и явных формах безработица очень высока. Другое дело, что запреты на увольнение консервируют эту форму. И вот сейчас как бы эта болячка, она как в анестезии немножко притушена, но проблема не решается. В регионе очень высока неэффективная занятость. В машиностроении она усохла. Ну, как усохло, тоже относительно. Если мы возьмем Уралвагонзавод, когда-то, это Нижний Тагил, одна из тяжелых зон, когда-то на нем было до 40 тысяч, сейчас считается 26 тысяч, реально еще меньше, но это все равно очень много. В металлургии до сих пор занятость в расчете на тонну металла чуть ли не в 10 раз выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Причины понятны. Низкоконкурентное производство, немодернизированное оборудование. То есть анестезия проблемы заморозила, но не решила. А поскольку выход из кризиса медленный, хотя, конечно, уже не так, как было весной и летом, металлургия немножечко приподнялась, весной падала на четверть промышленное производства. Сейчас все-таки минус 18%. И сейчас чуть полегче, но тренда на выход модернизационного нету. Хотя должна отметить, что федеральный центр очень прилично помог Свердловской области. Когда-то это был донор бюджетный, сейчас, чтобы было понятно размеры помощи, доля федеральных трансфертов достигла в 2009 году 22% всех доходов бюджета региона. Это больше, чем каждый пятый рубль. При этом помощь на поддержку ЖКХ в очень больших размерах. Это в основном для на ремонт и строительство жилья, чтобы для отселяемых из ветких и аварийных домов. 5% дохода бюджета, а бюджет в области большой, 140-150 миллиардов рублей. Еще 4% доходов бюджета кинуто на поддержку безработных и вообще вот этих всех скрытых форм безработицы. Поэтому федеральная помощь была значительна. Но она была, я хочу это подчеркнуть, на анестезии.
Максим Анатольевич, уже скоро 4 месяца, как назначен губернатором Александр Мишарин. 100 дней уже точно прошли. Мишарин – это классический партийный губернатор. И в отличие от некоторых губернаторов сегодняшней России, в том числе и назначенных, его политическая капитализация целиком имеет источником партию «Единая Россия». На недавних выборах «Единая Россия» получила в Свердловской области беспрецедентно низкий процент, менее 40%. Это что, оценка Мишарина?
Ну, на самом деле вопрос достаточно сложный, потому что на первые 100 дней, наверное, более половины это была избирательная кампания в областную думу, где действительно господин Мишарин был таким как бы флагом кампании, и он был лицом кампании, и, собственно, именно его управленческие решения выдавались как за некую программу партии, которая заключалась в том, чтобы снимать каких-то нерадивых чиновников, отстранять глав городов, которые плохо занимаются коммунальным хозяйством. То есть это не были какие-то осмысленные действия, это были скорее такие вот популистские действия, направленные именно на кампанию избирательную. Ну и чувствуется, и чувствовался какой-то вот некий комплекс, что ли, да, того, что человека действительно назначили, и назначили от партии «Единая Россия», то есть что человек не прошел горнило выборов, как, например, предыдущий губернатор Россель. Я бы хотел немножко вот остановиться на том, на связи между политикой и экономикой. Действительно, на выборах «Единая Россия» у нас получила 39%. Но самое интересное, что на этих выборах появилась наконец-то такая вот связь между безработицей, между уровнем доходов и между теми процентами, которые получает партия власти. Например, в городе Нижний Тагил, в Дзержинском районе, в территориальной комиссии, партия «Единая Россия» вообще получила 25%. А это как раз тот район, в котором находится Уралвагонзавод. Эта вот связь, она появилась. Я рад, что такая связь есть между экономической политикой, неудовлетворительной этой партии, и между тем, как голосуют люди.
Спасибо, Максим Анатольевич. Наталья Васильевна, Мишарин пришел на смену такой глыбе, как Россель. Как в этой связи изменились отношения руководства Свердловской области с федеральным центром? Мишарин сильный лоббист?
Пока рано судить, бюджета мы не видели. Давайте доживем до конца 2010 года. Что будет заведомо сложнее? Тут я могу просто профессионально судить. У Росселя при всех издержках была четко отработанная система балансирования интересов крупных холдингов, крупных компаний, которых много, реально много в Свердловской области, и за ними стоят целые города. Он умел быть арбитром. Не всегда ровным, приближая дни, удаляя. То есть он играл в свою игру, но он умел балансировать. Такие чувства балансировки рождаются только в реальной политической деятельности, в борьбе, есть умение договариваться. Люди, пришедшие из «Единой России», они, как правило, проще, они считают, что если есть команда сверху, все построится. А в большом, сложном регионе с богатыми и сильными компаниями тут нужно уметь находить компромиссы. Посмотрим, что получится у господина Мишарина.
Спасибо, Наталья Васильевна, за ваш анализ. Максим Анатольевич.
Я хотел добавить просто, все-таки Россиля все воспринимали и воспринимают как своего человека, как человек, который вот вышел, так сказать, из области, всю жизнь не прожил. И даже очень часто Эдуард Эргартович говорил какие-то вещи, скажем так, не академические, может быть, какие-то вещи, может быть, неграмотные, да, но они всегда воспринимали жителями с иронией и улыбкой. То есть, например, когда он предлагал жителям сельских поселений собирать грибы и ягоды. То есть, ну, как решать экономические проблемы, да? Ну, вот, идите, собирайте грибы и ягоды. И совсем по-другому, опять же, жители этих сельских поселений, вообще жители области, воспринимают то, когда господин Мишарин говорит, что нужно выращивать, например, лосятину для того, чтобы решить проблему сельского хозяйства в Свердловской области. То есть они кажутся уже не просто несколько глупыми, такие рекомендации, а они кажутся немножко издевательскими, потому что человек не понимает, что если у нас в сельском хозяйстве не могут выращивать коров и свиней, то выращивать лосей это гораздо сложнее, и просто у нас нет ни технологий, ни условий для этого дела. И в принципе эти лоси никому у нас здесь не нужны. То есть может быть в Москве, в дорогих московских ресторанах как бы лосятина действительно пользуется большим как бы спросом, и ее там не хватает. Но в Свердловской области внутреннего спроса на эту продукцию точно не будет.
Максим Анатольевич, вот в Свердловской области наблюдается противостояние между губернатором и избранным мэром Аркадием Чернецким. Причем Мишарин выступает за назначение сити-менеджера и в целом, по сути дела, за назначение главы местного самоуправления областного центра.
А вообще к идее назначения сити-менеджера в городах я отношусь положительно. Но в том случае, если, конечно, этот сити-менеджер назначается по конкурсу городской думой. В этом случае роль избранный глава города, избранный, я хочу вот это подчеркнуть слово, то есть не назначенный кем-то, избранный глава, именно как глава города, возглавляет городскую думу. Таков вот, например, опыт самоуправления в Перми. Я ездил в Пермь, специально изучал их опыт. Мне он, в принципе, очень понравился. То есть в этом случае сити-менеджер подотчетен городской думе. И вот как депутату, я думаю, как жителю города это было бы полезно и близко. Опять же, роль губернатора здесь должна быть минимальной. Поэтому, ну что сказать. Сам по себе механизм сити-менеджера, он хорош. То есть, в принципе, это везде. Это общепринятая практика. Общепринятая практика, когда во всем мире есть избранный глава города, а есть, соответственно, ну, некий бургомистр там, или управленец, или сити-менеджер, вот, или управляющий, да, который занимается чисто хозяйственной деятельностью, не занимается политикой, отчитывается перед городской думой, может быть, даже чаще, чем раз в год. Вот я мэра города, господина Чернецкого, видел всего лишь однажды в городской думе, вот за более чем годичное пребывание там. То есть я считаю, конечно, это недостаточно. Но, опять же, повторюсь и подчеркну, наверное, это все-таки все должно происходить без участия областных властей. Это должна быть инициатива граждан, и граждане сами должны эти вещи выстраивать.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин. Беседу вел Игорь Ковенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике нашей программы мы завершаем рассказ о доказательстве гипотезы Пуанкаре, выполненном российским математиком Григорием Перельманом. Последним его коллег из Санкт-Петербурга Григорий перестал заниматься наукой. Однако, по мнению члена-корреспондента Российской академии наук, главного научного сотрудника Математического института Стеклова Виктора Бухштабера, в математике такое явление не редкость. Известно немало случаев, когда ученые, достигшие серьезных результатов, прекращают свои исследования. Об этом с Виктором Бухштайбером беседует Ольга Орлова.
Виктор Матвеевич, а что говорят коллеги по поводу ухода из математики Григория Перельмана?
Знаете, сколько ему лет? 66-го года рождения. Ему за 40 уже. И поэтому можно привести много примеров крупнейших математиков, которые сделали прекраснейшие результаты, но в 40 лет ушли из математики. В этом смысле не надо к этому относиться как к трагедии. Вот есть уникальный человек, Израиль Моисеевич Гельфанд. Я делал доклад на его семинаре в 2002 году в Ратгерсе. Меня поразило, как он живо воспринимал новые идеи. Ему в то время уже было 89 лет.
В прошлом году ушедший.
Но я хочу подтвердить, что он удивительно был восприимчив к самому, и он предлагал новые идеи, которые будут развиваться. В то же время есть замечательные математики, которые свои звездные результаты получили до 40 лет. Почему надо считать это трагедией, что он ушел из математики? Ему за 40. Вполне вероятно, что у него есть потенциал, который потом будет реализовываться, но, опять-таки, возвращаемся к Андрею Николаевичу Колмогорову. В свое время Андрей Николаевич поставил себе эту задачу. Будет 60 лет, уйду из математики и стану бакинщиком. Это классическая история. Буду, значит, бакины зажигать на Волге. Но в этот момент, когда он пришел, его осенили новые идеи о сложности, теория сложности. Я помню его доклад на Московском математическом обществе, где он, как молодой человек, рассказывал о новых идеях. И он вернулся в математику, потому что у него возникли совсем другие идеи. Он стал развивать теорию сложности, подхватили его ученики. Пожалуйста, это вот пример. Но у него были точные идеи. Вот вступит 60, я уйду из математики. Не надо к этому трагически относиться.
Подводя итог рассказу о Перельмане, как вы оцениваете ситуацию как частную историю, завязанную на психологии вот конкретного человека? Или в ней есть нечто симптоматичное, на что стоило бы обратить внимание? Или вот это индивидуальная история гения в науке?
Я считаю, что это индивидуальный. Ну вот человек таков, он себя проявил, он вошел в историю науки, не только математики, в историю науки, от этого он не откажется никогда, он в истории, но дальше надо дать ему жить его жизнью, я не вижу в этом никакой трагедии.
Если отвлечься от частной истории Григория Перельмана и поговорить о положении молодого ученого сегодня в России и в Европе. Вы 8 лет были членом исполнительного комитета Европейского математического общества, и вы включены в мировые процессы. Понимаете, как сейчас обстоит дело с математикой и в Европе, и в Америке, и в России. Преподаете в Московском государственном университете. Вы бы, например, вот если бы сейчас были молодым математиком, вы бы где предпочли стартовать?
Мы обычно так не можем выбрать свою судьбу, но если говорить, если бы меня спросили совет, то даже его сейчас, при всем при том, я бы советовал начинать математическую жизнь в России. Уже не говоря о наших глубоких корнях и о наших традициях, вот такое понятие, как математическая школа, это же наше русское понятие, сказать, что на что он способен и так далее. Я считаю себя типичным представителем российской математической школы, и это понятие специальное. Вот мы можем сейчас говорить о российской математической школе в мировом плане, потому что человек может работать и в других странах, но он все равно представитель. И вот там самое главное, просто подчеркнуть, мне очень повезло, что я представитель школы Сергея Петровича Новикова, и понятие школы, это вот наше понятие, если вот вам, скажем так, повезло, если вы свой потенциал реализовали в рамках школы, это совсем не то, если вот вам приходится пробиваться в одиночку, как на Западе и так далее. Вот понятие...
А в чем разница?
Хотите пример?
Да, хочу.
Пример. Совсем свежий пример. Вот я недавно был в Манчестере, и я стал рассказывать, что вот мне очень повезло, что когда я был студентом, потом аспирантом, Московский университет был абсолютно уникальным. Не было ни одной точки земного шара, где могла быть такая концентрация математики, и человек, который был готов заниматься, мог ее реализовать. И стал называть семинар Гельфанда, семинар Новикова, семинар Манина. И вдруг меня, вот мой коллега, мой друг, известный английский математик, начал и перебил. Странно. Вот я, когда был аспирантом, в те же годы мой ровесник. Я был учеником, значит, знаменитого математика Адамса. В это время был математик Барретт. Мы никогда не говорили семинар Адамса, Барретта. Мы говорили семинар по топологии. Понимаете, вот это понятие школы, где, если вам повезло, вы нашли своего руководителя индивидуального, не вообще руководителя в топологии. Вот я хотел, чтобы вот молодые...
А скажите, психологически это можно сравнить? Одно дело, когда человек воспитывался, скажем, в большой семье, а другое дело, когда он вот пробивался в жизни в одиночку, и у него за плечами силы семьи, которые его поддерживают, не было. Вот разница.
Это
можно
правильно.
Так описать?
Не надо забывать, опять возвращаясь к Перельману, очень много зависит от психологии. Конечно же, если вам повезло, вы воспитались в семье, то у вас есть связь поколений, у вас есть видение не только прошлого, но и будущего, которое...
То есть вы... Ну и чувство защищенности. Вот больше всего, что дает семья в настоящем, в хорошем смысле, вот что дает настоящая дружная семья, это то, что ты чувствуешь, что тебе не страшно в этом мире.
Ну вы знаете, при этом большая ответственность, вы даже все время доказываете, что вы достойны этой семьи. Понимаете, это не мафия, когда вот из-за того, что ты семьи, мы тебя будем защищать. Нет, в научном мире так не бывает. Вы член семьи, но вы должны быть достойны этой семьи. Это очень важно. Понимать, что это большая ответственность. Потому что это не только честь, но это большая ответственность быть членом научной школы. И надо об этом помнить и все время это доказывать. Потому что я мог бы еще один такой пример привести. Как-то много лет назад я тоже был с визитом хорошего математика Цишинга, и это был в Бохуме. Вот он мне говорил, чем отличие, он знал и нашу ситуацию. И там он говорит так, что если я вырастил у себя хорошего ученика, я в принципе не могу его оставить рядом с собой. Он должен уехать, доказать, что он жизнеспособен как ученый, и потом пусть подает на общих основаниях, если у нас появится свободное место.
Да, эта система в Германии известна, когда разрушили немецкие школы, чтобы была мобильность в немецкой науке, это была знаменитая реформа.
И мы знаем, чем это кончилось, потому что, в общем, в Германии, это не только в Германии, это такая же проблема и в Великобритании, такая же проблема и в Америке.
Так вроде неплохо.
Что неплохо?
В смысле, вы говорите, мы знаем, чем это кончилось, но все-таки, тем не менее, математики-то и в Америку, и в Великобританию, в Германию уезжают. Значит, не такая-то плохая система, это мобильная. Нет, она себя не дискредитировала полностью.
Когда мы говорим, что уезжает, надо помнить, куда уезжает. Если человек уезжает преподавать в университет, да, особенно если он молодой, это тяжелый крест. Там очень большая нагрузка. Фактически времени заниматься наукой, если он в университете, например, практически нет. Есть несколько таких звездных мест, типа вот Принстона, там MIT, где можно. Но туда же попадает только единицы. Поэтому молодому, чтобы начать...
Собственно, научную работу, карьеру.
Да, вы понимаете, значит, он должен получить результат, который сразу его поставит над своими сверстниками. Потому что жесткая конкурсная система. Если в каком-то университете появляется место, то всегда же на нее объявляется не просто конкурс, там 30-40 претендентов, да потом еще надо попасть в короткий лист, чтобы тебя пригласили и поговорили, а только иногда можно и в короткий лист не попасть. Так что джоб-хантинг это для молодых математиков это очень тяжелая вещь. Я видел, ну вот только совсем недавно я вот тоже столкнулся, то же самое в Великобритании, когда я встретил молодого математика, который явно подавал надежды, и я видел, что у него большой потенциал. Вот он ко мне пришел и сказал, я решил уйти из математики, потому что я, говорит, понял, что я не наберу темпа, чтобы стать. И, ну и дальше он уходит в бизнес, в этом ничего плохого нет, уходит в программирование. Так что давайте говорить так, молодым это тяжело.
Вы хотите сказать, что им везде тяжело?
Да, 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 молодым везде тяжело. Но те замечательные, молодые, талантливые, которые потенциально готовы стать математиками, крупными математиками, им нужен старт. И вот изначально старт – это значит получить вот ту задачу, на которой он докажет свой потенциал. Идеально, конечно, что если у тебя есть такой учитель, как Колмогоров, который тебе предложит направление, ты в нем будешь двигаться. А если нет такого учителя, как быть? То есть я хочу сказать, что на Западе молодые занимают хорошие позиции, получают возможность заниматься наукой, если они уже стартовали. Вот старт. Старт – это очень тяжело. И я думаю, вот на моем личном опыте, стартовать в науке в России – когда я говорю про Россию, извините, я сейчас в данный момент имею близкий мне Московский университет, я знаю, какая ситуация в Ленинградском университете, я не буду говорить про другие, но стартовать не проще, потому что человек должен иметь потенциал.
Эффективнее, вы хотите сказать?
А вот чтобы реализовать потенциал, вот он оказывается...
А вы знаете, я вот недавно беседовала с одним студентом мехмата, второкурсником, очень талантливый молодой человек, который сам о себе, даже будучи на втором курсе, говорит, вы знаете, я по природе своей геометр. И мне кажется, это великое ощущение, если человек на втором курсе может так о себе сказать, без похвалы, без хвастовства, а как осознание себя. И при этом он уже учит немецкий язык и банковскую систему в Германии. Я спросила его, почему. Он говорит, вы знаете, я хочу иметь семью, но я понимаю, что я ее не прокормлю, будучи математиком молодым, ни в России, ни в Германии. А вот банковская система там устроена хорошо, и я думаю, что я буду заниматься там финансами.
Вот давайте посмотрим на наши реалии. Вот у нас есть премия Мебиуса. У нас есть премия Делиния была сейчас, Делиния.
Вы говорите, у нас есть, это имеется в виду
в России.
В России.
Да. Конечно.
Премия Мебиуса для молодых математиков,
да,
для аспирантов, студентов, да. Старших курсов, да?
Да, вот если вы кандидат, то можете претендовать на премию Делиния или фонда Династия. Вот сейчас вот совсем есть совершенно замечательная даже премия, которую организовал Саша Кузнецов. Что дает получение этой премии? Во-первых, это честный конкурс. Человек, который получил результат, он подает заявку, выставляет свои результаты на конкурс. Если он побеждает, он получает, во-первых, это признание, раз. Во-вторых, он самоутверждается. И в-третьих, все все-таки это, конечно, не очень большие деньги, но это те деньги, которые позволяют ему продолжать интенсивно заниматься наукой. У нас есть гранты российского фонда. Там есть специальные гранты, которые помогают молодым поехать, скажем, за границу, поучаствовать в конференции, доложить о своих результатах. То есть вопрос заключается в том, конечно, больших денег в банковском смысле вы не заработаете, но сейчас большую помощь вот оказывает. Есть система, вот эта система грантов, которая это вот как раз, ну вот стало относительно недавно у нас, но система грантов, которая позволяет, с одной стороны, утверждаться молодым, не только молодым, конечно, в данном случае я говорю про помощь молодых, это очень важно. И этому, кстати, способствуют те же самые премии Европейского общества и даже премии Филса. Посмотрите, как у нас стал Андрей Куньков, вот мы с ним брали интервью. После этого Андрей прочел это, прекрасные курсы лекций в разных странах, его наука стала заметной.
Популярной.
Да. И вот есть такая новая премия Абеля, про которую вы упомянули, что премия, которую получил Миша.
Очень Бом. Почетная премия,
она новая почетная. Премия. Но как она утверждалась, очень интересно. Там тоже есть положение об этой премии. Если вы посмотрите, что вы увидите. Там не только премия для поощрения лауреата, есть фонд для организации мероприятий, которые могли привлечь в математику молодых людей. Это заложено в положении об этой премии.
По уставу, да, премия?
Да. Сейчас много других, конечно, премий. Это не значит, что их легко получать. Это, конечно, конкурс. Но это дает возможность. Молодой человек стартовал в математике и реализовал свой потенциал, он должен найти задачу. И вот если эту задачу он нашел, решил, то он сразу становится, как у нас говорят, конкурентоспособным. То есть он может показать, на что он способен и так далее.
С главным научным сотрудником Математического института имени Стеклова Виктором Бухштайбером беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматические события в Киргизии обсуждаем с оппозиционным политиком Кубанычбеком Апасом и экспертом по Центральной Азии Виталием Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Королева благосклонно согласилась распустить парламент и всеобщий...
Новая ядерная концепция – это краеугольный элемент
трансформации. Нет сообщения или рапорта о пропаже нефти.
Взрыв произошел на шахте компании Mycy Energy, которая находится в 45
километрах. Это попросту срыв концерта. За это время невозможно провести другую...
Свободный рекламу. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».